Здравствуйте. Завтра мы продолжаем. Даф Йоми Псохим, Даф Мем Тет Амудалев. У нас Бог, что нет хвостов. Мы начинаем с самого начала листа. Даф Мем Тет Амудалев. Новая Мишна. Арба асар шахал льет бы шаббат, мы варим это коль мелифней шаббат, диве Раби Мейр. Хамим рим без мано. Раби Озу бы Раби Цада. Кой мир? Трума мелифней шаббат, вихулин без манан. Арбаасар, 14 число месяца Нисан, Шехалли Йот Бешаббат, который выпал на Шаббат. То есть Песах начинается Муцей Шаббат, соответственно, последний день, когда можно есть хомец до полудня, чуть раньше полудня, это 14 Нисан, это в Шаббат. Вопрос, когда его уничтожать? Говорит Гемара, говорит Мишна, Арбаасар Шехалли Йот Бешаббат, 14 Нисан, который выпало быть в Шаббат, Миварим и Таколь, Мелифней Шаббат, Деврей Рабмир. Уничтожаем все до шаббата, слова Рабмир. То есть мы оставляем необходимое количество на 3 сеуды в шаббат, на 2 или на 3, сколько мы будем есть хлеб, а все остальное мы уничтожаем хамец в канун шаббата. Ничего больше не оставляем. Хахоим омрим безману. Мудрецы говорят, безману, вовремя. То есть мы до шаббата не уничтожаем хамец, а уже в шаббат, за 2 часа до хацот, как положено, за час до хацот, мы уничтожаем хомец. Сжигать его в шаббат, разумеется, нельзя, но можно его уничтожить другим способом, развеять по ветру или каким-то образом. Сегодня есть разные способы его уничтожить, даже не сжигая, то мы делаем это вовремя, а именно в сам шаббат. Раби Йозеф бе-Раби Цадок коймер трума мелифней шаббат вихулин бе-шабезман. Раби Йозеф бе-Раби Цадок делает компромисс. Он говорит так, трума мелифней шаббат. То есть если перед во мнение не разделяли, будь то трума, будь то хулин, обычная будничная еда, или по первому мнению все до шаббата уничтожаем, по второму мнению все в шаббат уничтожаем. А Раби Йозеф бе-Раби Цадок говорит так, трума мелифней шаббат. Трума мы уничтожаем до шаббата, потому что труму надо в идеале съесть, а так как труму не всем можно есть, только коину, только в чистоте, есть много ограничений, есть место для опасения, что его не съедят в шаббат, поэтому надо уничтожить его до шаббата. А хулин, который, скорее всего, съедят в сам шаббат, потому что хулин будничная какая-то, будничный обычный хлеб, его всем можно есть, нет опасения, что как-то он останется или залежится, можно все это уничтожать без манан, то есть не уничтожать до шаббата, оставить это на шаббат, скорее всего, все съедят, то, что останется, можно будет уже уничтожить вовремя. Это мишна, три мнения, грубо говоря, здесь спор, уничтожают это в шаббас или нет. Это суть спора, который приводится здесь в мишне. Говорит Гемара, рассказывает Гемара Барайта, Таня, учили. Раби Йозеф бе-Раби Цадок умер. Раби Йозеф бе-Раби Цадок, сын Раби Цадока, он говорит так. Паамахат, однажды, один раз, шаббат, шаббат это глагол здесь, шаббат проводил шаббат. Кто? Абу, мой отец проводил шаббат в Явне, в городе Явне. Вехаль арба асар льет бы шаббат. И выпало 14 число. Месяц Нисан, разумеется, выпало льет бы шаббат. Это было в шаббат. Что произошло в этот шаббат, он нам рассказывает. Ува Зунин. Зунин это имя человека, который кем являлся? Мимуне шен Рабан Гамлиэль. Был распорядителем в доме Рабан Гамлиэля. То есть он был тем, кто был, вернее, даже правильно сказать, не распорядителем в его доме, а посланником от Рабан Гамлиэля. Он пришел от имени Рабан Гамлиэля, который, как известно, был в Явне главным главой поколения, главным раввином и так далее. Он пришел от имени Рабан Гамлиэля в сам шаббат и сказал «Ваамар игия эт леваэр эта хамец». Пришло время уничтожать хомец. Это было в шаббат. «Ваалах тяхар абу», рассказывает нам раби Элозер. «Пошел я следом за своим отцом, убиярну это хомец, уничтожили хомец». Что мы видим в этом барате? Что раби Озуб и раби Цадок нам рассказывает, что в шаббат от имени Рабан Гамлиэля было выдано алхическое разрешение уничтожать хомец в шаббат. Соответственно, это подтверждение мнению мудрецов, которые говорят, что в шаббат уничтожают хомец, и не обязательно делать все это в мелифней шаббат еще в канун шаббата. Это мишна и барайта. Мы сейчас научим Аллаха Лемасе. Но как-то не было то, что приводится здесь в Мишне и в Барате, что есть три мнения в Мишне, уничтожаем в шаббат или нет, или мы разделяем между хулин и трума, и Гемора приводит Барайту, который подтверждает мнение мудрецов, что можно в шаббат уничтожать хамец. Следующая Мишна, давайте прочитаем, и тогда мы поймем, про что идет речь, чтобы не делать лишних вступлений. Говорит Мишна так. А олех лешхотет песхо, валамулет бно, валехоль седат ирусин бывает хамив, ванискар шиешло хомет бток бейсой, им яхол лахзор валеваэр, лахзор валеваэр, валахзор лемецвато, яхзор валеваэр, ваимлав меватло балебо. Переведем первую часть. Гаолех, тот, кто идет, лишхот эт песхо, резать дословно, делать шхиту, зарезать свою пасхальную жертву, первый пример. Или человек идет, ламулет бно, делать обязание своему сыну. Или третий пример, лехоль сеудат ирусин бевейт хамив. Есть трапезу по случаю обручения, Бывает хами в доме своего тестя. Это был обычай, что обычно обручение проходило в доме тестя, то есть невесты, и там делалась праздничная трапеза по случаю этого радостного события. Человек идет вот для этих одной из трех целей. Общий знаменатель, который мы здесь видим, это мицва. Человек идет, вышел из дому и пошел куда-то выполнять мицву, или резать пасхальную жертву, или делать обязание своему сыну, или принимать участие в праздничной трапезе по поводу обручения. Все это мицва. Человек, который идет выполнять мицву, ну что произошло? Вы не скар, но он вспомнил по дороге, что ешло хомец бы зогбейс. Он вспомнил по дороге, что у него дома остался хамец, а сейчас канун Песаха. Вопрос, что делать? Отменять то, что называется свое участие в этой мицве, и возвращаться уничтожать хамец или нет? Говорит Мишна. Им яхоль лахзор вэлэр вэлэхзор лэмитсвато. Если он может, то есть успевает по времени, лахзор, вернуться домой, вэлэвэр, и уничтожить хамец, вэлэхзор лэмитсвато, и вернуться к выполнению заповеди, ради которой он вышел из дома, тогда закон так и говорит. Яхзор вернется, вэлэвэр, и уничтожит, вэим лав, вэватло бэлэбэлэ. Если нет, тогда что делать? Не надо оставлять заповедь, надо продолжать идти для выполнения заповеди. Умэватло бэлэбэлэ, и аннулирует в сердце, то есть отказывается от прав на этот хомец. По закону Торы, человек, который отказался от прав собственности на хомец, он уже не нарушает по Торе запрет на нахождение хамца в ее собственности, потому что это не в ее собственности. Соответственно, так как сейчас на чаше весов лежит выполнение мицвы, в случае, что человек занят выполнением мицвы, у него нет другого варианта, кроме как продолжать, он не может успеть и уничтожить хомец, и выполнить свою мицву, говорит нам Мишна, надо продолжать выполнять заповедь, которая сейчас на него возложена, но при этом надо аннулировать хамец в сердце, чтобы не нарушить по закону Торы, разумеется, запрет на нахождение хамца в собственности. Теперь, если же его цель выход из дома другая. А какая? Ля циль мина нохрим, умина нагар, умина листим, зман, умина длика, умина маполит, еватель балибо. Если человек идет не просто выполнять некую заповедь, делай, которую Тора возложила, а у него цель немножко более сложная, а именно, примеры. Ля циль мина нохрим, спасти кого-то, спасти какого-то человека мина нохрим, каких-то из плена, у каких-то идолопоклонников, у каких-то людей, которые являются опасными для того человека, который попал к ним в плен. Минанагар, или спасти человека, который тонет в реке, миналистим, или спасти человека от разбойников, которые тоже могут его убить, минадлейку, или спасти человека от пожара, минамополит, от камнепада, человек. Надо спасать человека, он идет спасать жизнь человека. Так или иначе, примеры, что он занят спасением жизни, то здесь говорит Мишна, еватель балибо, вспомнив, что есть хамец у него дома, еватель балибо, Мишна ему говорит, не надо рассчитывать, я успею сделать это и другое, или не успею. Надо в любом случае, не останавливаясь, продолжать идти ради спасения жизни того, кому он должен спасти, а хамец аннулирует сердце. Почему? Потому что если речь идет про заповедь делай, тогда, так как можно выполнить то и другое, тогда мутацикл сделай то и другое. Но когда речь идет про спасение жизни, здесь не надо то, что называется брать риски, нельзя рисковать. Вдруг он не успеет, даже если он все посчитает, но по каким-то причинам будет пробка, он не успеет сделать то и другое. Поэтому мудрецы, спасая жизнь, не оглядываясь, а хамец просто аннулируй в сердце, даже если ты успел бы теоретически вернуться, успеть сделать то и другое. И третий пример. Лишбот швитат решут, яхзор мият. Но если он идет лишбот швитат решут, проводить какое-то время решут разрешенным способом, то есть он не идет выполнять заповедь, и тем более он не идет спасать кого-то. Он идет куда-то, куда можно идти. Мог бы не идти, никакой обязанности идти в ту точку, куда он идет, нету. И он вспомнил, что дома хамец, яхзор мият. Вернется сразу, вернется и уничтожит хамец, выполняя в полной мере постановление мудрецов, уничтожить его физически, не только аннулировать в сердце. И приводит Мишна еще один пример. Подобный случай, человек что-то сделал и вспомнил о проблеме, а именно, в Эхене также. Миша Яцам Иерушалаем Ванискар Шиеш Бияду Басар Кодашим. Опишем случай. Тот, кто вышел из Иерусалима, Ванискар и вспомнил Шиеш Бияду, что у него есть в руке, есть с собой по-русски, Басар Кодашим, мясо святое. Что это такое? Иерусалим, внутри города Иерусалима, как известно, те жертвы, которые относятся к категории Кодшим Калим, мирные жертвы, благодарственные жертвы, пасхальная жертва. Еще раз жертв, которые относятся к категории Кодшим Калим, так называемой святыни легкой святости, их можно и нужно употреблять в пищу не только на территории храма, а можно есть их на территории всего города Иерусалима. Человек пришел, например, на Регель, на праздник, или просто оказался в Иерусалиме, принес мирную жертву, ему дали кусок мяса, он должен был его съесть, он не съел, и пошел домой, по крайней мере, вышел из Иерусалима и вспомнил, что у него в руке, то есть у него с собой басар кодыш, у него с собой святое мясо. Теперь, какой закон касательно того мяса, жертвенного мяса, которое вынесли за пределы Иерусалима? Это называется йоце. Псуль йоце. Мясо стало непригодным, потому что вышло за пределы той территории, в которой разрешено его употреблять в пищу. Такое мясо надо сжечь. Теперь, где его сжигали? И было специальное место. Было специальное место за пределами стены города Иерусалима. Было специальное место, где сжигали мясо непригодных жертв. Вернее, мясо, ставшее, жертвенное мясо, ставшее непригодным. Теперь, ну, он уже ушел далеко. Вопрос, с какой точки он должен вернуться. И пройдя какую точку, ему уже мудрецы не обязали возвращаться. То, что называется, не устражили, не заставили так сильно утруждаться и вернуться назад. Написано так. Им авар цуфим... Сурфо бемкумо. Веймлав, хозерва сурфолев, неабирами ацеяма араха. Говорит так. Им авар цуфим. Если он прошел место под названием Цуфим. Место Цуфим, это была какая-то деревня в те времена. Цуфим переводится как лицпот, как глагол. Это значит смотреть вдаль. Цуфим это то место, находясь в котором и смотря в сторону Иерусалима, виден храм. Сегодня тоже есть такое место в Иерусалиме. Гара Цуфим. Место, наблюдательная гора, скажем так. Соответственно, это было там же или это в другом месте, это не суть важно, но как бы то ни было, это некое место, откуда еще виден храм. Если он прошел это место и двинулся дальше, сурфобим кумо, он сжигает это там, где он сейчас находится, где он вспомнил, что мясо у него находится жертвенное с собой, там он его и сжигает. Веймлав, но если нет, он еще не прошел Цуфим, то есть он находится относительно близко к Иерусалиму, у него еще есть визуальный контакт с тем местом, где находится храм. Хозер ве сурфо лифне абира, возвращается, ве сурфо и сжигает вот это мясо лифне абира перед, дословно перед городом. То есть рядом с Иерусалимом, Мяцея Мараха, из дров Мараха. Мяцея Мараха – это те дрова, специально предназначенные для того, чтобы сжигать непригодные, ставшие непригодными жертвы. Теперь задает Гемора простой мишна вопрос. «Ве адкама ген хузрим?» Когда мы говорим, что надо вернуться или чтобы сжечь хамец, или чтобы сжечь мясо, ставшее непригодным от жертвенных животных, «адкама ген хузрим?» Да какой объем должен быть у меня вот этого мяса или хамца, который является проблемой, чтобы обязали меня вернуться? «Рабмир умер зева зева кебейца». И это бекебейца. И то, и другое бекебейца. То есть и хамец, и мясо жертвенных животных. Если объем кебейца и больше, надо возвращаться. Если меньше, то можно сжечь мясо там, где я вспомнил, даже не пройдя место под названием Цуфим, и аннулировать хамец в сердце, не возвращаясь, даже если я ушел не для заповеди. Раби Уда умер, зева за бекизает. Раби Уда говорит, и то, и другое бекизает. Не кебейца, а в два раза меньше. Устражение. Не кебейца должно быть, как яйцо дома, хамца или с собой мясо, а даже если есть всего лишь кизает, то половина кебейца. Всего лишь кизает, уже надо вернуться и сжечь это, хамец уничтожить, как положено, а мясо сжечь там, где положено сжигать мясо жертвенных животных, ставшее непригодным. Хахамим умри, мудрецы говорят, басар бекодыш бекизает. Если мы говорим про мясо, то бекизает. Здесь объем кизает является определяющим. В хамец бекебейца. Если мы говорим про хамец, ради которого надо вернуться, чтобы сжигать его дома, здесь определяющим объемом является кебейца. Говорит Гемара. Что мы сказали выше в Мишне? Мы выше сказали, что человек, который идет есть заповеданную трапезу по случаю обручения, это является заповедью, и не всегда надо возвращаться. Если уже он идет для какого-то разрешенного момента, не заповедованного, тогда по-любому надо вернуться, в любом случае надо вернуться и сжечь хамец дома. Рамингу, да, это Гемор задает вопрос. Рамингу, значит, вопрос, противоречие. Есть барайта. А улех ли холь сеудаты русин бывает хамив в лишбот швитаты решут яхзор мият? Есть барайта, который говорит, тот, который идет, ли холь сеудаты русин, есть трапезу по случаю обручения, бывает хамив в доме своего тестя, или лишбот швитаты решут, идет проводить какое-то время в разрешенное время, в разрешенном месте, то есть это не заповедь, а иду, делать что-то, что разрешено, просто мне захотелось, я иду, это не я не был обязан, нет никакой заповеди, которая обязывала меня куда-то идти, и вспомнил, что есть хамед, закон, яхзор мият, вернется сразу. Что мы видим? Что нет такого понятия, что заповедь позволяет, по крайней мере, заповедь есть заповеданную трапезу по случаю обручения, не позволяет продолжать путь и только лишь аннулировать хамед в сердце, а надо вернуться. Он рабьёхан лукаши, говорит, это не кушия, это не противоречие. Почему? Гарабиуда, рабиоси. Это одно, первое мнение, это рабиуда. А второе мнение, второе мнение это Раби Иуда, а первое мнение это Раби Йоси. Детани, как учили, посмотрим, что они сказали. Сеудат русин решут дивра Раби Иуда, Раби Йоси умер мицва. Есть барайта, в которой написано. Сеудат русин, праздничная сеуда, по случаю обручения. Решут, это разрешенная трапеза. Ее не обязательно делать. Нет заповеди ее делать. Это разрешенная трапеза. Пора захотите, делайте, хотите, не делайте. Заповеди делать по этому случаю трапезу нету. Слова Раби Иуды. Раби Йоси умер мицва. Раби Йоси говорит, что это мицва. Есть заповедь. Это так называемая заповедованная трапеза. Соответственно, та мишна, которая говорит, что человек, который идет есть трапезу по случаю обручения, это считается заповедью, ровно как пасхальная жертва или обрезание сына. И не надо возвращаться, если человек не успевает и достаточно аннулировать хамец в сердце. оказывается, это мнение Раби Йоси, который говорит, что это мицва, а где Барайта вторая, которая говорит, что надо вернуться в любом случае, потому что это можно приравнять к разрешенной, а не заповеданной вещи, это Раби Йуда, который говорит, что нет такой заповеди устраивать трапезу по случаю обручения. Продолжает Гемара Вага, что дом Равхиза. Сейчас, когда сказал Равхиза, добавил по этому поводу. Махлокет бы сюда шнеява, сюда решуна, деврея коль мицва. Махлокет весь спор между Раби Йоси и Раби Йуда бы сюда решуна. Первая трапеза, сейчас мы это объясним. Махлокет спор между Раби Йоси и Раби Йуда бы сюда шнея во второй трапезе. А вас сюда решуна, первая трапеза, деврея коль мицва. По всем мнениям это заповедь. Тогда Филутей можно сказать, га вага, и первая, и мишна, и барайта, это Раби Йуда. Волокаш, нет противоречия. Га сюда решуна, мишна, которая говорит, что это заповеданная трапеза, это первая трапеза, которая по всем мнениям заповедована. Гаси удачный я, то, что написано в Барате, что это не мицва, это вторая трапеза. Что это такое? Первая, вторая трапеза. Имеется в виду так. Помолвка, давайте мы снимем, как это проходило сегодня, мы привыкли, у нас есть хупа, да, нас приглашают на хупу, условно говоря. Что это значит? Человек приходит, весь обряд, вся свадьба от начала до конца происходит там за 15 минут, когда жених и невеста стоят под хупой. Что там происходит? На самом деле происходит два момента. Там происходит ирусин. Это можно перевести как обручение. Не путать с современными ирусин, которые можно перевести как помолвка. Ирусин в языке Талмуда – это обручение. Это когда жених надевает кольцо на палец невесты. Это называется ирусин. И сразу же после этого, сразу же под хупой происходит нисуин. Это уже сама свадьба, это уже непосредственно построение общего дома. Во время Талмуда это разделялось на два этапа. Вначале делали само обручение. И это то, что происходило обычно в доме у невесты. И там делалась трапеза. Потом было уже нисуин, то, что можно перевести как свадьба, это уже хупа непосредственно, когда они создавали общий дом. Так вот, написано, между ирусин и нисуин, да, между, скажем так, обручением и свадьбой, давайте скажем, да, было принято также собираться вместе и устраивать какой-то небольшой пир, устраивать какое-то празднество, какую-то трапезу. Так вот, та трапеза, тот пир, то пиршество, которое происходит сразу же после обручения, написано в Гемаре, это по всем мнениям мицва. А спор между Раби Йоси и Раби Иудой, это по поводу сеуда шния, вторая трапеза. То есть те встречи, которые сопровождались каким-то празднеством, которые были уже после обручения, до свадьбы, здесь есть спор, это мицва или это уже решут, это уже вещь разрешенная, но не заповеданная, соответственно. Вернемся к Гемаре. Говорит Гемара, наша, если мы скажем, что по всем мнениям первая сеуда – это мицва, это заповедь, это то, что написано в нашей мишне, что тот, кто идет есть сеуду, трапезу по случаю обручения, это мицва, и возвращаться не надо, чтобы левая хамец, чтобы уничтожить хамец, если не успевает по-другому, а то, что написано в Барате, что это решут, разрешенная вещь, но не заповеданная, это вторая трапеза между ирусин и несуин, между обручением и свадьбой. Кимон приводит к тому подтверждение. Таня, учили из Барайта по этому поводу. Омар Раби Иуда, они ло шамати эла сеуда терусин, авал ло сувланут. Говорит Раби Иуда, Омар Раби Иуда, они ло шамати, я не слышал, имеется в виду, что есть трапеза, которая является заповедью. Эла, а только сеуда терусин, трапеза при обручении непосредственно сразу. Авал ло сувланут, но не сувланут. Сувланут переводится как подарки, встречи, которые сопровождаются подарками и совместным застольем. Называется на языке Талмуда словом «совланут». Имеется в виду все те трапезы, те празднества, которые проходили между ирусин, между обручением и несуин, и свадьбой. Омар Раби Йоси, Раби Йоси говорит, они шамати сюда ирусин и совланут. А говорит, я слышал, что все является заповедью. И первая трапеза после ирусин, после обручения, и совланут, последующие встречи и празднества, которые они делают, это тоже является заповедью. Все это является частью заповеди, заповеданных трапез, которыми сопровождается свадьба. Продолжает Гемара ряд законов, которые связаны так или иначе, ну, можно так сказать, с приемом пищи и какими-то свадьбами, вот так скажем, в общем виде. Посмотрим, что здесь написано. Говорит Гемара. Омар Раби Шимон. Коль сеуда шеина шель мицва, эйн талмид хахам раша лейнот мемена. Любая сеуда, любая трапеза, любой пир, да, шейна шель мицва, которая не заповедана, в которой нет элемента заповеди, да, которая не идеальная, скажем так. Эйн талмид хахам, мудрец не имеет права. Эйн талмид хахам рашай, не имеет права мудрец лейнут мемена, получать от него удовольствие. Неправильно, негоже мудрецу идти на такое действие. Кигон май, например, говорит Гемара, что это такое кигон май. Омар Раби Йохан, кигон баскоин ле Исроэль, басталмид хохам ле Амаурат. Говорит Гемара, например, баскоин ле Исроэль, дочка коина, которая выходит замуж за Исроэль, который не коин. То есть есть некая идея, что семья, вернее, потомки Аарона Акоина должны поддерживать вот это преемственность поколений, именно оставаться внутри своих семей. И когда есть брак между дочкой коина и не коином, это не идеально. Мы увидим ниже, в каком случае это сказано. И еще один пример. Бат Талмид Хохам ле Амарец. Бат Талмид Хохам – это дочка мудреца Тора ле Амарец, когда она выходит замуж за простого, ну, простолюдина, если так можно сказать, человека не ученого. Это тоже не идеально для мудреца Торы. Такая радость, она не должна быть, скажем так, на 100% в радости, он не должен принимать участие в подобных застольях. И Гемора приводит Омар Раби Йохан, Баскоин ле Исроэль, эйн зивуку ло яфе. Говорит Раби Йохан, Баскоин ле Исроэль, дочка коина выходит замуж за Исроэля, за не коина, эйн зивуган ло яфе. Их зивук, это значит союз, эйн зивуган, их союз, эйн ло яфе. Недословно, не идеально, не восходит хорошо, не будет там, скажем так, ожидаемых плодов. Это не совсем идеальный союз, и он может кончиться не очень хорошо. Говорит Гемора, майги, что это значит, что имеется в виду? Омар рав Хисда, о алмана, о груша, о зера энла. Это может кончиться состоянием, которое будет называться о алмана, не дай бог, она может вдоветь, о груша, или будет развод, о зера энла, или потомства у нее не будет. То есть такой брак, он, так как он не идеальный, то может быть последствия тоже довольно плачевными. Гемора. Матнита тана в Барате учили еще хуже. Ковра о коварто о мавиатоле и деаниют. О ковра он ее хоронит. Она его ковра, он ее хоронит, то есть он умрет раньше времени. О коварто, или она его хоронит, он, не дай бог, умрет раньше времени. О коварто, простите. О ковра, он ее хоронит, простите. Она умрет раньше времени. О коварто, или она его, он умрет раньше времени. О мавиатоле и деаниют, или это приведет его к бедности. Тут Гемор вопрос. Эй, не разве? Ваомара бьеха народится ши Исаша едабык безару шинка шелярон вакольшкин шебетойр вакиуны шашши мяшартан. Локаши. Аба талмит хоха хаба амарс. Говорит Гемора, эй, не разве? Вы сказал Рабьохан. Ароце ши Иташа. Кто хочет разбогатеть, есть патент. Едабык безар ошель Аарон. Пусть он прилепится к семени Аарона. То есть, получается, возьмет в жены дочку Аарона, потомка Коина. Возьмет в жены дочку Коина. Таким образом, может присоединиться каким-то образом к семени Аарона. Выкольчик его добавляет, тем более, что Турава Киунами Ташмиашартан, тем более, что если она дочка мудреца Торы, который коин, тогда Турава Киуна и Тора вместе с Киуна, вместе с тем, что это колено Аарона, потомки Аарона, которые коины, тем более Миашартан, это будет причиной богатства. Говорит, Локаш, нет противоречия. Габи Талмид Хохам, Габи Амаарец. То, что это про мудреца Торы, который берет в дочку коина в жены, а это про простого человека, не ученого. Все те негативные последствия, которые написаны, это про человека, который не на уровне, чтобы взять в жены дочку коина. Тот человек, который там хахам, который мудрец, так ему как раз должно, это правильно, это хорошо взять в жены дочку коина. Рассказывает Гемара несколько историй по поводу браков между некоинами и дочками коинов, которые привели к или хорошим, или не очень хорошим последствиям. Говорит Гемара. Раби Йошуа Насев Каганта. Рассказывает Гемара, что Раби Йошуа взял в жены Каганта, дочку коина. Халаш, он заболел. Омар, он сделал вывод. Лон нихали ли Аарон ши дабек безаре де гавали катнаки Анна? Он говорит, что я вижу, если я заболел после этой свадьбы. Лон нихали не хочет ли Аарон, Аарон Акоин не хочет, да и дабек безаре, чтобы я прилепился к его потомству. Де гавали катнаки Анна, чтобы у него был зять, как я, если я заболел. И он, судя по всему, каким-то образом связал брак с дочкой Коина и болезнью, которая у него была. Он говорит, наверное, это и есть причина, значит, Аарон Акоин, это некая аллегория такая. Аарон Акоин не хочет, чтобы у него был такой вот зять, да, чтобы у его потомства был вот такой зять, поэтому я заболел. Это негатив. Рассказывает Гемора дальше. Раф Иди бар Авин Насев Каанда Навку Мины Трейбней Смихи. Раф Шешес бар Раф Иди Раф Йошуа Брейда Раф Иди. С другой стороны, есть другая история. Раф Иди Баравин. Раф Иди Баравин Насев Каанда взял в жену дочку Коина, как следствие. Навку Мины вышли из него, то есть у него было потомство Трейбней Самхи. Двое Бней Самхи, значит, титулованных раввины, которые имели смеха, которые имели рукоположение. Два больших мудрецатора вышли из этого брака. Рав Шешет Брейда Раф Иди, Рав Шешет сын Рава Иди, в Рав Йошуа Брейда Раф Иди, Рав Йошуа сын Рава Иди. То есть мы видим, что дочка Коина, если это брак с мудрецом, вполне себе может принести очень и очень хорошие приятные плоды. Омар Рав Папа. Рав Папа тоже подтверждает эту идею. Илона Сивна Каганта Лоиатри, говорит Рав Папа, Илона Сивна Каганта, если бы я не взял в жену дочку Коина Лоиатри, я бы не разбогател, потому что если он то, что называется, прилепился к Зар Ошель Аарон, к семени Аарона, он говорит, это причина того, что я разбогател, тоже мы видим, что дочка Коина для мудреца Торы это идеальный союз. С другой стороны, Рав Каана говорит, Омар Рав Каана, Илона Сивна Каганта Логалей. Он сказал, Илона Сивна Каганта, если бы я не взял дочку Коина в жены, Логали, мне бы не пришлось идти в изгнание. Рав Каана, ему пришлось переехать из Вавилона, где он жил, как и все, ему пришлось в срочном порядке переехать в Эрец-Исраэль. Он говорит, если бы я не взял дочку Коэна в жены, тогда мне бы не пришлось бы быть изгнанным, скажем так. Не пришлось бы идти в Галут, в изгнание, вот этот срочный переезд. Омрали сказали ему, Гали Маком Тура Галит, но ведь вместо Тора ты был изгнан, скажем так. Ты переехал вместо в Эрец-Исраэль, там, где есть большие мудрецы, ты переехал вместо Тора, почему ты по этому поводу переживаешь? Отвечает Ло Гали Кидегали Инчи. Он объясняет себя, Ло Гали Кидегали Инчи, я не был изгнан дословно, я не переехал Кидегали Инчи, как все переезжают. То есть у меня не было решением, что я решил переехать в землю Израиля, тогда, конечно, я был бы очень рад, что я переехал. Он говорит, мне пришлось уехать срочно. Комментатор объясняет, ему срочно пришлось уехать, каких-то проблем, которые возникли в Вавилоне, там, где он жил, срочно пришлось практически убегать и переехать в землю Израиля. Он говорит, наверное, причина того, что я взял дочку Коэна, быть может, я был недостоин на 100% этого брака. Так он объяснил ситуацию. Продолжает Гемара. Омара биитца коля на енеме сиуда сарешус лесов гуле. Гемара переходит к трапезам. Говорит Гемара, коля на енеме, каждый, который получает удовольствие, месиудат решут от разрешенных трапез. То есть не то, что обязан человек поесть, хорошо поесть, получить удовольствие от еды в шаббат, заповеданные трапезы и так далее. А он, так сказать, ищет удовольствие, то, что называется, скажем так, в еде, просто так. Про него написано лесов гуле. В конце концов, он, не дай бог, может быть изгнан с места своего проживания. Написано шенеймар. Вохлим карим мецон, вагалим метох мрбак, вектив лахэ натай глуб рож гулим. Написано в книге Амос, у пророка написано, охлим карим мецон, едят жирных овец из стада, вагалим метох мрбак, тучных быков из стойла. И описана такая ситуация, люди вот хорошо едят, хорошо спят, получают большое удовольствие. Написано, что дальше? Вектив потом написано, вектив. Лахен ата иглубы рожгулим. Поэтому сейчас пророк делает вывод, что произойдет с этими людьми, иглубы рожгулим. Идут в изгнание самыми первыми. Соответственно, мы видим, что излишняя погоня за удовольствиями, которые находятся на столе, это может быть причиной изгнания срочного переезда, что не очень приятно. Продолжает Гемара. Тану Рабон в той же теме приводится Барайт. Тану Рабон. Коль талмид хахама арбисю дато бехоль маком, Сов махрив эт бейто. И прочитаем здесь длинное барайта. Умеалмен это что? Умеятем эт гозалав. Ватилмудоми штахеях мемену. Умахлокот работ баоталав. Вдвараф и нам не шмаим. Умехалель шем шамаем, вешем рабо, вешем авив. Вегурем шем ра, ло, уливанав, уливней банав. Ат сов коля дурот. Это барайта. Говорит барайта так. Коль талмид хахам, любой мудрец. Мудрец тоже. Действительно мудрый человек. Ученый человек. Находящийся на таком высоком уровне. Но что? Марбеси удатобе хольмаком. Он увеличивает прием пищи в любом месте. Имеется в виду, что он, вот то, что называется, не справляется с ецером вкусно, много и сладко поесть. Вот так скажу, простым языком. Написано в Барайте, сов махриф эт бейто, уничтожает свой дом. Имеется в виду, что у него все деньги уходят на погоню за этими удовольствиями. Меалмен это что? Делает дословно свою жену вдовой, имеется в виду вдова при живом муже, так как он в какой-то момент времени, человек не всегда бывает богатым, у него может не хватить, что называется, средств для поддержания такого уровня жизни, к которому он привык, он начнет уезжать в длинные командировки в поисках денег, его жена будет как соломенная вдова при живом муже. У Меятемет Гузав то же самое, он делает свое потомство сироты, потому что при живом отце его нету постоянно, они как будто без отца растут. В Талмудоме Штахехмену, и то, что он учил, Мештахехмену, то, что он учил, он забывает, потому что он занят уже не изучением Торы, а поиском удовольствий. Махлокот работ баот алав, и многие споры с ним приходят, с ним многие начинают спорить, потому что перестают прислушиваться. В дворах и нам не шмаями, слова его перестают слушать его слова. Он тем самым Михалель Шем Шамаем оскверняет имя Всевышнего, Вишем Рабо, имя своего учителя, Вишем Авив, имя своего отца, потому что люди, знаете, показывают на него пальцем и говорят негативные вещи про него. Вагурем Шем Ра Лебанав, и он тем самым делает плохое имя, злое имя, плохое неприятное имя, плохое имя Лебанав своим детям, Левней Ванав и сыновьям своих детей, то есть внукам отцов Коля Дурот, до конца всех поколений, потому что такие вещи люди не забывают, они через 20 лет, через 100 лет будут помнить, что вот это потомки того человека, который вел себя не особо достойно, даже будучи мудрецом. Что это значит? Где это может проявиться, вернее, как это может проявиться по отношению к его детям, внукам и так далее? Говорит Гемара, Майги, что это? Как это может проявиться? Омарабая Каролей Бар Мейхем Танури. Будет называть его детей сын истопника печей, то есть как бы папа там или дедушка или прадедушка постоянно бегал, топил печи, чтобы сготовить все еды. Вот это вот сын того истопника, это образное выражение, судя по всему, есть, будет несколько примеров, так как вот в те времена были, судя по такие очень емкие резкие фразы по поводу таких случаев, вот или про него, про его детей говорили Бар Мейхем Танури, первый пример, Абай так говорит, называли его детей ну, такое прозвище неприятное, Бармехем Танури, вот это сын там или внук того, кто занимается постоянно какой-то готовкой, не в состоянии обуздать свои страсти. Рово Омар Бармаркет Бейкубей, еще хуже, Рово говорит, его будут называть Бармаркет Бейкубей, дословно это сын того человека, который танцует в магазине, если дословно, здесь комментаторы поясняют, тот человек, который настолько пал, да, что он, чтобы получить что-то, извините, выпить там или поесть, ну, может, правильно сказать, именно вот какое-то удовольствие получить, он готов танцевать, прийти в лавку из-за отсутствия денег танцевать, чтобы дали ему стопку необходимого напитка, вот так будут называть его детей, прозывать неприятно. Равпопа Омар, Равпопа приводит пример, Бармалхих Финхи, его детей будут называть сыновья вылизывающего тарелки, понятен смысл. Равшмая Омар Бар Махрова. Равшмая говорит, будут называть его детей сын Махрова. Это комкающие одежды, как тот человек, который настолько пал, что он уже не как все нормальные люди. Приходит домой, то, что называется, переодевается в ночные одежды, идет спать. А он как вот был в повседневной одежде, так он засыпает, так он встает, проводит следующий день, опять так же засыпает. Да? Человек, который находится скажем так, на низкой ступеньке социальной лестницы, вот так будут называть его детей. То есть это такое предостережение мудрецу, обращать внимание на эти моменты, чтобы не привыкнуть к такому образу жизни, который может потом привести к таким негативным последствиям. Завершим эту тему еще пару минут. Тан Рамон, чили мудрецы. Леулам им корадам коль маше ешло ва иса батал над хохом, ши им мет огуле муфтахлу ши банат талмидей хохоймем ва аль иса бас амаорец, ши им мес ойгойле бонов амей арец. Говорит, учили мудрецы, леулам всегда, то есть правильно вести себя каким образом, им кор адам продаст человек, коль маше ешло, все, что у него есть, но зачем? Еса батал мед хохом, возьмет жену, дочку мудреца Торы. Ши им мед, если он умрет, огуле, или будет изгнан, его не станет здесь. Муфтахло, пока не может быть уверен, что банафтал мед хохом, что его дети вырастут, имея таких родителей, дедов и так далее, вырастут мудрецами Торы, по крайней мере, это останется. Но с другой стороны, аль еса баса морос, не будет брать жены дочку человека не ученого, совсем не ученого, если есть возможность по-другому, потому что в этом случае, если мэт, то гуле, если его не станет, он будет или умрет, или он будет изгнан, кто будет воспитывать его детей? Семья его жены. Соответственно, кто это получится? Банаф Амарт, его дети будут такими неучеными людьми, поэтому надо приложить все усилия, чтобы взять жены дочку мудреца Торы, если человек не станет, и тогда эти жены будут заниматься воспитанием его, своих внуков, его детей, они, по крайней мере, будут мудрецами Торы, что необходимо в этом мире сделать. Тану Рабонан. Леулам им кор адам коль маше ешло вейсаба талмид хохом вейаси битоле талмид хохом машалле ин вагефен бин вагефен доверно йом искабель. Еще одна барайта, учили мудрецы, всегда человек должен продать все, что у него есть, и взять в жены дочку талмида хохама, вейаси битоле, даст свою дочь, отдаст за талмид хохама, потому что вот этот брак между дочкой талмид хохама и талмид хохам, машалле, это как пример тому, ин вагефен бин вагефен, как виноградная лоза, вместе с виноградной лозой, которая растет вместе, доверно йом искабель, это красиво, и это принимаемо. Имеется в виду, что сам по себе такой союз, он правильный, и это принимаемо. Люди, которые это видят, принимают это в позитивном смысле. Это хорошо. И сам по себе союз правильный, и люди воспринимают это хорошо. Влое саба сама ороца не будет брать дочку не ученого человека при наличии другой возможности. Машаль, как пример, линви агефин бе инви асне. Как виноградная лоза вместе инви асне, вместе с побегами кустарника. Все это вместе перемешивается. Давар каур, это вещь некрасивая. Вейно миткабель, и это не принимается позитивно, это нехорошо. Поэтому здесь эти две барайты, они показывают важность не только самому учиться, но важность того, чтобы своих потомков отдать замуж, женить на достойной партии и взять самому в жены дочку мудреца Торы при наличии такой возможности. Здесь мы остановимся. Спасибо за внимание. Всего хорошего.